Хотя смерть плоского мира является, выражаясь его собственными словами, антропоморфной персонификацией, он давным-давно прекратил пользоваться традиционными лошадьми-скелетами. Ему надоели хлопоты. Приходилось без конца останавливаться, чтобы прикручивать проволокой отвалившиеся в процессе езды детали. Теперь его лошади неизменно являлись состоящими из плоти и крови животными, причем самых лучших пород. И как вскоре узнал Мор, кормили их от пуза. Некоторые виды работ указывают на то, что человек продвигается вверх по служебной лестнице. Домашняя работа указывала, как бы помягче выразиться, на нечто прямо противоположное. Но свои преимущества были и у нее. По крайней мере, работаешь в тепле, а технологический процесс не отличается сложностью и потому вполне доступен для понимания. Через некоторое время Мор вошел в ритм и начал играть внутри себя в ту игру с измерением количества выполненной работы, в которую в подобных обстоятельствах играет всякий. «Значит так», — думал он, — «я сделал почти четверть, назовем ее третью. Так что когда я покончу с углом, что возле кормушки сена, это будет больше половины, назовем ее 5/8, что означает еще 3 полных тачки». Одним словом, с захватывающим дух великолепием Вселенной гораздо легче иметь дело, если представляешь ее как серию маленьких кусочков. Лошадь наблюдала за Мором из своего стойла, время от времени пытаясь дружелюбно куснуть его за ухо. Вскоре он почувствовал, что за ним наблюдает кто-то еще. То была Изабель. Она прислонилась к полуоткрытой двери, положив подбородок на руки. «Ты что, слуга?» — спросила она. «Нет», — Мор выпрямился, — «я подмастерье».
«Это глупо. Альберт сказал, не может быть, чтобы ты был подмастерьем».
Мор сосредоточился на закидывании полной лопаты навоза в тачку. «Еще 2 лопаты, назовем их 3, только хорошо спрессованными, и это означает 4 тачки. Так и быть, пусть будет 5, прежде чем я дойду до середины».
«Он говорит», — теперь голос Изабель звучал громче, — «что подмастерья становятся хозяевами, а 2 смертей не бывает. Так что ты просто слуга и должен делать, что я тебе говорю».
«Еще 8 тачек будут означать, что я дойду до самой двери, что составляет почти 2/3 всей работы. Что означает...»
«Слышала, что я сказала, мальчик?»
— Мор кивнул.
«И затем останется еще 14 тачек. Только придется назвать их 15. Потому что я плохо вычистил в углу. И
ты язык проглотил?»
«Мор», — с короткой отрешенностью произнес Мор. Она разъяренно посмотрела на него.
«Что?»
«Меня зовут Мор», — продолжал Мор. «Или Мортимер. Люди по большей части называют меня Мором.
Ты хотела о чем-то со мной поговорить?»
Какое-то мгновение она не находила слов. Вне себя от ярости она переводила взгляд с его лица на лопату и обратно. «Мне сказали заняться этим. Вот и все», — объяснил Мор.
«Почему ты здесь?» — взорвалась она. «Зачем отец привел тебя сюда?»
«Он нанял меня на ярмарке работников», — последовал ответ. «Всех ребят наняли, и меня тоже».
«И ты хотел, чтоб тебя наняли?» — словно змея метнула раздвоенный язык. «Он ведь смерть, к твоему сведению. Мрачный жнец, важная персона. Он не кто-то, кем становится. Он тот, кем являются».
Мор сделал неопределенный жест в сторону тачки. «Надеюсь, все обернется к лучшему», — произнес он. «Мой отец всегда говорит, что по большей части все оборачивается к лучшему». Взяв лопату, он отвернулся, намереваясь вновь приняться за работу, и улыбнулся в спину лошади, услышав, как Изабель фыркнула и зашагала прочь. Мор равномерно работал, преодолевая свои 16-е и 8-е, 4-е и 3-е, перекатывая тачку через двор и вываливая ее содержимое в растущую кучу под яблоней. Сад смерти был большим, аккуратным и ухоженным. И еще он был очень, очень черным. Трава была черной, цветы были черными, глинцевидными боками поблескивали черные яблоки, среди черной листвы черной яблони. Даже воздух выглядел каким-то чернильным. По прошествии некоторого времени Мору стало казаться, что он различает. Нет, даже в голове не укладывается, как это можно различать. Разные оттенки черного.
То есть, это были не просто темные тона красного, зеленого и прочих цветов. Это были различные оттенки черного. Все разные, и в то же время никуда от этого не денешься. Черные. Он опрокинул под яблоню последнюю порцию, убрал на место тачку и вернулся в дом.
«Входи!»
Смерть стоял за чем-то, вроде аналоя, погруженный в изучение географической карты. Он посмотрел на Мора так, как будто частично находился не здесь, а в каком-то другом месте.
«Ты случайно не слышал о заливе Мейнт?»
Донесся из неведомых далей его голос. «Нет, сэр.
Там славное кораблекрушение!»
«Было?»
«Будет, если я сумею разыскать это чертово место!»
Мор зашел за аналой и всмотрелся в карту.
«Ты намерен потопить корабль?» — уточнил он.
На лице смерти отобразился ужас.
«Разумеется, нет. Будет иметь место сочетание неумелого управления кораблем, низкого уровня воды и противного ветра».
«Ужасно!» — едва смог выговорить подавленный Мор. «И что, многие утонут?»
«Все зависит от судьбы», —
ответствовал смерть, поворачиваясь к расположенной за спиной этажерке и извлекая тяжелый географический справочник.
«Я ничего не в силах поделать. А что это за запах?»
«Это от меня», — признался Мор.
«А, конюшня!»
Смерть сделал паузу, его рука замерла на корешке книги.
«И почему? Как ты считаешь, я направил тебя в конюшню? Подумай хорошенько».
Мор колебался. Он думал на эту тему. Думал очень серьезно в промежутках между подсчетами количества тачек. Он гадал, не было ли задание предназначено для того, чтобы развить скоординированную работу рук и глаз. Или приучить к повиновению. Внушить ему важность в человеческом масштабе небольших задач. Заставить осознать, что даже великие люди должны начинать с самого дна. «Я думаю», — начал он.
«Да?»
«Ну, я думаю, ты сделал это потому, что конюшня была по колено в лошадином навозе, если уж говорить на чистоту».
Смерть, долго не отрываясь, смотрел на него. Мор неловко переминался с ноги на ногу.
«Абсолютно верный ответ!»
Слова смерти звучали отрывисто.
«Ясность мысли. Реалистичный подход, что очень важно для работы, подобной нашей».
«Да, сэр. Сэр?»
«Хм?»
Смерть маялся с именным указателем, пытаясь найти нужное название. «Люди умирают все время, сэр. Миллионами. У тебя не должно быть ни минуты свободной, но...» Смерть бросил на Мора взгляд, который мальчик уже начал узнавать. Изумление в чистом виде быстро переходило в раздражение, как будто он смотрел на досадливую муху. Затем раздражение сменялось гримасой внутреннего усилия, сопровождающей признание печального факта непроходимой тупости подручного. И, наконец, наступала фаза туманного, относящегося не только к Мору, но и ко всему несовершенному миру, долготерпения.
«Но...»
«Я считал, что ты, так сказать, немного больше занят делом, ну ты понимаешь. Ты бродишь по улицам, в альманахе моей бабушки есть картинка. Там ты изображен с косой и все такое».
«А, понятно. Боюсь, мне будет трудно объяснить тебе. Если только ты не знаком с такими вещами, как направленное воплощение и фокусировка орбит, по которым движутся тела».
«Думаю, я не знаком с ними».
«Как правило, мое непосредственное появление ожидается только в особых случаях».
«Вроде таких, когда умирает король, я полагаю», — сказал Мор. «Я хочу сказать, король, он ведь всегда правит, даже когда занят чем-то другим, даже во сне».
«Довольно об этом».
Смерть скатал карты.
«А сейчас, мальчик, если ты закончил с конюшней, можешь отправиться к Альберту и узнать, нет ли у него для тебя какой-нибудь работы. А потом, если захочешь, сегодня вечером можешь пойти со мной на обход».
Мор кивнул. Смерть вернулся к гигантскому тому в кожаном переплете. Он взял ручку, некоторое время взирал на нее, затем склонил череп на бок, вновь посмотрел на Мора.
«Ты уже встречался с моей дочерью?» —
поинтересовался он. «Да, сэр». Мор уже взялся за дверную ручку.
«Очень воспитанная и милая девушка», — продолжал смерть. «Но мне кажется, она очень нуждается в компании своего возраста, чтобы было с кем поговорить.
Сэр.
И, разумеется, в один прекрасный день все это перейдет к ней.
На мгновение в космических безднах его глазниц вспыхнуло что-то вроде крохотной синей сверхновой. До Мора дошло, что таким образом, несколько неловко и абсолютно неумело, смерть пытался подмигнуть ему.